нас в студии генеральный продюсер этого интернет-ресурса Людмила Немеря. Спасибо, что пришли к нам. Я знаю, что только что со своего эфира. О чем была программа?
Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо за приглашение. Говорили о Минске, о будущем Минских соглашений, потому
у
что...
У них есть будущее?
Да, многие говорят, что и прошлого нет. Я тоже, к сожалению, к этому уже все больше склоняюсь. Но, тем не менее, Меркель была в России, говорила с Путиным, и снова опять разговор о Минске. И на вопрос журналиста и из Германии, и, кстати, из России, о том, что Минск не работает и фактически бессмысленным, все-таки вот Меркель остается приверженцем выполнения Минских соглашений.
С кем был разговор?
Были два эксперта, которые совершенно противоположных точек зрения придерживаются. Это Константин Бондаренко и Сергей Таран. Вот совершенно разные.
Да. Хороший редакторский выбор. Я заходил недавно после, признаюсь, довольно долгого перерыва на сайт Укрлайф ТВ. Меня, поразить не поразило, но, скажем так, произвело впечатление, что вы растете. Растете численно, я имею в виду по количеству программ. Растете по тому, как вы оформляете свой сайт. Короче, мне очень понравилось. Я сделал себе, что называется, заметку в уме, обязательно в скорости опять там побывать и теперь уже по-серьезному посмотреть Укрлайф ТВ. Но хотел я с вами, госпожа Немеря, поговорить не только об Укрлайф ТВ, о чем мы подробнее немного чуть позже поговорим, но еще и о том, что вот недавно Александр Турчинов сделал такое интересное заявление. Больше внимания уделяют тому, что есть техническая готовность и возможность блокировать недружественное, российское и сепаратистское вещание на территории антитеррористической операции. И меньше пишут о второй части его заявления о том, что на 30-50 километров вглубь оккупированной территории можно будет доставлять сигнал украинских радиостанций и телестудий. А вот перед вами же такая проблема не стоит, вы вещаете в интернете.
Ну, это преимущество, да.
Да, насколько вы уверены, что вас там смотрят? Какие у вас есть представления и, возможно, свидетельства о том, что особенно смотрят? И как вы можете передать свой опыт тем, кто только приступает, по сути, к делу?
Ну, на самом деле у нас два показателя. Во-первых, мы получаем письма из разных точек. Например, мы получаем из Солчевска, мы получаем из Донецка письма, из других городов, и они периодически к нам приходят. Это иногда бывают одни и те же люди, которые смотрят программы, просто комментируют, чем согласны, чем не согласны. Иногда разные люди. Но еще мы опираемся на исследования правозащитников, потому что у них есть там свои какие-то ресурсы, они делают свои какие-то замеры, и вот они, непосредственно они, говорят нам, что нас там действительно смотрят, и поэтому даже через нас, через наши эфиры прямые и не только прямые, они доносят какую-то информацию именно до оккупированных территорий. Поэтому вот именно такие замеры, к сожалению, своих возможностей у нас нет, но для нас это является какими-то показателями определенными.
Если господин Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, ведет речь о доставке украинского сигнала на оккупированную территорию, это означает, что возможно, будут какие-то специальные программы, а возможно, будет просто передача того, что мы и так можем увидеть и услышать в украинском эфире. По вашему мнению, что может быть интересно, я не буду сейчас говорить действенно, с контрпропагандистской или пропагандистской точки зрения, а что может быть по-настоящему интересно людям по ту сторону линии размежевания?
Я думаю, из тех писем, что мы получаем, я думаю, что людям вообще интересно, что думаем мы на этой территории, находясь не на оккупированной территории, о том, что будет дальше с этими людьми, которые находятся на оккупированной территории. Я думаю, для них очень важна эта дискуссия, потому что мы, может быть, не только о том, что будет, а вот какие планы у государства, а может быть, не только у государства, какие планы у журналистов, у представителей гражданского общества, как мы себе это понимаем, что будет дальше с этими людьми, потому что все чаще чувствуется, что мы разделяемся, мы становимся все дальше и дальше друг от друга, и, кстати, вот даже самые простые вещи, если бы даже на блокпостах раскладывать бесплатные украинские газеты, мне кажется, что люди могли бы просто их забирать, очень много людей пересекает же эти границы, и читали бы даже старые газеты. Но это тоже было бы какое-то для них какая-то информация, что там происходит на территории Украины, неоккупированной, свободной Украины. Ну и потом, мне кажется, им все равно интересно знать, что у нас происходит. А у них же на самом деле мало возможностей этого добиваться.
Следующий вопрос. Им интересно это знать, по вашему мнению, а для меня ваше мнение весьма авторитетно, потому что вы же родом из того региона тоже. Им интересно это знать с прикладной целью, то есть для того, чтобы когда-то начать с нами говорить, начать о чем-то разговаривать, начать объяснять себя, или просто вот, ну, почитаем, что там у них делается.
Да они просто хотят, я скажу, может быть, просто, да они просто хотят домой, большая часть. Домой, в Украину. И они все время спрашивают, ну когда, ну что, ну нам ждать или не ждать? Раньше все чаще такие раздавались и звонки, и письма, и даже в эфирах у нас все чаще люди говорили, что звонят своим родным туда и спрашивают, когда же вы вернетесь? И, кстати, вот мне пишет один человек из Алчевска, может быть, он меня услышит, и раньше он всегда подписывал свои письма фразой «Украина возвращается». И вдруг, когда мы отключили вот воду, тогда именно на луганское направление, он вдруг впервые не написал эту фразу. И меня это, вот, честно говоря, поразило, потому что я постоянно читаю его письма, к сожалению, на все успеваю отвечать. Поэтому, мне кажется, люди просто хотят домой. Большая часть.
А блокада как повлияла? Ну, по-моему, ответ очевиден, но, тем не менее, мне хочется его услышать.
Понимаете, ведь блокада по-настоящему началась намного раньше, когда пару лет назад мы, по сути, вначале мы убрали там все наши финансовые там структуры, когда мы закрыли доступ туда продуктов, когда мы перестали поставлять туда лекарства, и тогда Россия стала заполнять этот рынок, российские товары пришли в жизнь этих людей. И поэтому сейчас блокада, которая уже сейчас, когда мы говорим об угле, это мы говорим скорее о стране, об энергетической безопасности, о многих других вещах. Ну и, конечно, о зарплате людей, которые там остались. Но это уже второй вопрос. Но по-настоящему-то блокада вот Донбасса началась, и вы тоже знаете об этом, Андрей, не в этом году, это точно. И поэтому, наверное, для рядовых людей, которые там остались, может быть, даже она мало уже что изменила, если честно.
Людмила Немирев, генеральный продюсер Ukrlive TV в программе «Киев-Донбасс». Все, что вы уже услышали, еще услышите в этом разговоре уже в скорости на нашем сайте громадскирадио.орг. Вот, а если зайти на сайт ukrlive.tv, то, ну, очень интересно. Очень интересно, но кое-что вызывает недоуменные вопросы. Что это за укрлайки такие? Ну, что это за новые слова придумаете? Причем первые три буквы написаны латиницей, а остальные пять кириллицей.
Ну, дело в том, что мы же продолжаем работать и быть платформой для разных людей, которые хотят себя реализовывать. И поэтому пришла группа молодых политологов, которые сказали, вот мы хотели бы шутить на политические темы. Ну, хотите и шутите на здоровье. Вот они придумали такое название, и вот пытаются шутить, и шутят там каждую пятницу или каждый понедельник, как у них получается. Но это интересно.
Да, дело в том, что для меня, как для человека старой формации, когда я вижу укрлайки, то я не лайки вот эти фейсбучные или какие-то, а сразу згадую про лайку Украины. Українською мовою.
Ну вони теж, да, вони теж це обігрували, да, обігрували, да, да, саме так.
Понятне діло. Скажіть, пожалуйста, госпожа Немиря, як у вас з фінансуванням, откуда деньги беруться?
Сложно. Последние...
Я почему этот вопрос задаю? Не только потому, что меня это действительно интересует, но еще и потому, что вот Громадське радіо проводит компанию «Спільнокошта». Мы полагаемся в том числе и на помощь наших слушателей. А вы как?
Мы тоже думаем, что скоро пойдем по вашим стопам, попытаемся. Вот. Дело вот в чем. На самом деле, раньше было немножко легче, потому что цена на рекламу была намного выше. И даже ютубовские просмотры и реклама на ютубе давала нам больше денег. Сейчас, конечно, мы тоже, к сожалению, вынуждены опираться там на поддержку наших зрителей, но а так мы работаем еще и как продакшн-студия, поэтому производим какие-то, приходится производить, кроме прямых эфиров, производить какие-то продукты на, ну, на заказ, за деньги, и таким образом поддерживать вещание канала. Вот, поэтому у нас иногда у нас есть грантовые деньги, когда к нам приходят разные люди, которые приносят с собой идеи, иногда небольшие деньги для каких-то общественно полезных грантов и проектов. А так, в принципе, тяжело. Но я думаю, что и Громадскому тоже нелегко.
Ну вот да, конечно, время... поэтому-то мы и обращаемся к нашим слушателям. А вот настанет период выборов, когда он настанет. Вы рассчитываете на то, что к вам пойдут с политической рекламой, или это все-таки прерогатива больших эфирных телеканалов?
Вы знаете, вот последние дни очень много обращений. Я даже вот шучу, что уже похоже, есть. Выборы уже приближаются, есть. Что даже не так, даже не от политических сил, а уже есть предложения разных компаний, которые предлагают скупить полностью все рекламы, весь трафик на Ютубе и на сайте для того, чтобы размещать рекламу. Вот, и поэтому мы даже иногда думаем, что, наверное, выборы приближаются. Поэтому посмотрим, как там все будет.
Продолжая дальше разговор об Укрлайф ТВ и так похваливая их, по-моему, заслужили они на похвалу и на интерес.
Спасибо, это так редко
бывает.
Я
вот раскрываю...
Ну, приятно.
Да, раскрываю программы раздел, да, и тут есть интервью на Укрлайф, его ведет сама Людмила Немиря, и есть Арс Пропозиция, есть итоги недели с Евгением Киселевым. А кто Арс Пропозицию ведет тут?
Арс Пропозицию ведет Андрей Метлев, он замечательный, да, он украинский ведущий, замечательный. Он очень любит искусство, литература, это его тема самая любимая.
Украина инкогнита, духи литера, практичні поради, про справжню музыку, философські етюди, марафон на Укрлайф. Ну, это понятно, это спеціальні какие-то, да, прогнози експерта, твоє право Донбас СОС, підсумки тижня. Короче говоря, я еще не все назвал. Это потому, что интернет безразмерный, или потому, что вы хотите себя испробовать в как можно большем количестве жанров и видов, и, возможно, готовитесь к выходу в эфир?
Нет, у нас же на самом деле, это же не все мы производим. На самом деле мы, вот я говорю, что мы остаемся платформой. И вот к нам приходят толковые правозащитники, говорим, ребята, давайте программу онлайн, будете консультации. Они делают это. К нам обратилось там киевское отделение юстиции, которое хочет делать тоже там какие-то программы для граждан, тоже делают. Вот хороший проект с газетой «День» Ларисы Ившиной мы организовали. Просто как-то вот люди приходят, идеи хорошие возникают. Ну и мы всегда рады, у нас даже ведущие, они же и ведут зачастую эти люди. Или иногда блоги делаем. То есть мы пытаемся просто стать такой платформой для людей, которые могут производить сами какой-то интересный продукт. Просто делать более популярным.
Людмила Немиря, Укрлайф ТВ в программе «Киев-Донбасс». Напоминаю, на нашем сайте громадськийрадіо.орг уже в скорости можно будет снова послушать этот разговор. Иногда просто удивляюсь, когда до сих пор слышу фразы типа «ну, сами того хотели, пусть теперь разбираются», или «сами того хотели, давайте их оставим» и все такое прочее, все такое прочее. Оставляю в стороне вопрос «сами того хотели», потому что он, по-моему, совершенно ясен. Насколько вы чувствуете, как человек, следящий за информационным пространством и работающие в информационном пространстве, вот эти всплески и, я бы сказал, иногда организованность, по моему мнению, этих тезисов, что давайте от Донбасса избавимся или от людей Донбасса избавимся, это ведь не случайно время от времени происходят всплески такие. То молчали, молчали, и вдруг снова пошло.
Вы знаете, я вот сегодня именно утром об этом думала. И что меня поразило, я вот стала прослеживать динамику, как это все менялось. И я вспоминаю, как когда у нас прошел Майдан, и многие люди вернулись, которые уехали с Донбасса, они вынуждены были, когда началась там война, то нам, те, которые остались тут на неоккупированной территории и победили на Майдане, нам казалось, что эти люди, которые там проиграли, ну что они вот слабые, что они неорганизованные, что они могли бы что-то сделать, потому что мы сами, у нас было чувство, что мы победили. И вот, мне кажется, отношение людей тоже было украинцев такое, что, ну, сами виноваты. Но последние исследования, которые проводили очень известные социологические службы, в том числе и фонд Деминициативы, показали очень интересную тенденцию, что большая часть украинцев считает людей, которые остались на той территории, жертвами. И мне кажется, что вот на уровне рядовых граждан, видимо, когда мы поняли, что мы не все совсем изменили быстро в нашей стране, мне кажется, мы стали чуть лучше понимать их людей. И отсюда больше толерантности в отношении к ним. Поэтому вот мне кажется, на уровне простых людей тут нет особых всплесков. Наоборот, мне кажется, сейчас отношение к людям улучшилось, тем, которым там остались. А вот что касается представителей разных политических сил или властных структур, ну тут, мне кажется, просто политическая конъюнктура играет тут большую, наверное, роль и какие-то политические лозунги.
Просматривая ретроспективно, как теперь говорят, программы «Укрлайф ТВ», я обратил внимание на интервью, которое вы провели с Паатой Закарияшвили. Это бывший государственный министр Грузии по, кстати, очень интересное название, по примирению и реинтеграции. И Андреем Поповым, он бывший заместитель министра иностранных дел Молдовы, и сейчас возглавляет центр стратегических инициатив в этой стране. Да, так вот, я с ними тоже интервью делал. Хочется сравнить впечатления. Вот если вам, я сейчас попрошу, госпожа Немаря, сформулируйте в 3-4 предложениях то главное, что вы узнали от господ Закарияшвили и Попова.
Если честно, то вывод грустный, потому что и то, что и опыт Грузии, и опыт Молдовы, Грузии, которая отрезала оккупированные территории, и Молдовы, которая это не сделала. К сожалению, вот у меня сложилось впечатление, что это история двух разводов. Одного цивилизованного, а одного шумного и нецивилизованного. Потому что вот когда выступал Попов, это очень интересное интервью и очень интересный их опыт. Потому что когда выступал представитель Молдовы, он сказал, что у нас общий чемпионат, у нас общая торговля, у нас все хорошо. Но только и в Приднестровье, и в Молдове выросло поколение, которое уже не знает, что такое одна страна. И кажется парадокс, как бы все у них было хорошо, а вдруг уже и не одна страна, да? А в Грузии ситуация наоборот. Они изолированы, они закрыты границами, переходами, но тем не менее история та же самая. И поэтому, к сожалению, я часто стала задумываться, что если мы в ближайшее время, год или два, не примем какое-то серьезное решение, как вернуть Донбасс, то боюсь, что, ну, что прогноз, к сожалению, может быть неутешительным, потому что опыт мировой, он, к сожалению, он тоже неутешительный.
А почему все-таки год или два вы ставите?
Потому что чем дольше проходит, чем больше лет проходит, тем больше вырастают люди и поколения, которые уже, как сказал правильно Попов, он сказал, что они уже не знают, что это одна страна. И тогда это все сложнее на самом деле.
Что дает вам уверенность в том, что это одна страна?
Ну, я никогда в этом не сомневаюсь. А что, разве есть кто-то, кто сомневается в этом?
О, да мы только что о таких людях говорили.
Нет, это невозможно в этом сомневаться, потому что люди на самом деле... Послушайте, всего 3 года прошло. 3 года — это ничего. Это совершенно не имеющее значения время. Ни для истории, ни для людей, ни для восприятия. Я уверена, глубоко уверена, что люди, которые там остались, они просто хотят домой в свою Украину. А те, кто не хочет, их на самом деле немного, и ну, их судьба может по-разному складываться.
Приходится слышать, один из тезисов украинской пропаганды состоит в том, что, мол, России Донбасс не нужен. Насколько вы согласны с этим тезисом?
Да что тут согласны? Я даже не произносите его. Я с ним никогда не соглашусь.
О, тогда, пожалуйста, хочется услышать ваши аргументы. У меня об этом шла речь совсем недавно в этой студии с человеком, который, в принципе, считает, что да, России Донбасс не нужен и все такое прочее.
Нет, вы имеете в виду, Украине Донбасс не нужен?
Нет, России, именно России.
А, России. Я бы так не думала. Я думаю, что на самом деле, посмотрите на историю конфликтов, которые Россия всегда поддерживает. Она ни разу не отказалась от той территории, на которую она вторглась. И поэтому иллюзия о том, что Россия вот-вот сейчас эту территорию отпустит, она им не нужна, это, мне кажется...
И мы можем просто сидеть и ждать, как говорится, пока по реке проплывет труп
врага. Но так никогда не будет. И поэтому Россия никогда еще не уходила с тех территорий, которые она захватила. В истории нет такого. Поэтому я считаю, что России Донбасс нужен, что Россия будет его использовать как угодно. Вначале как рынок, потом как там, я не знаю, рынок рабочей силы. Как что? И на самом деле России ведь не так дорого содержать этот Донбасс, вот так, если честно уже говорить. Они найдут любые способы, как выходить, потому что за ними же там и Абхазия, и мы знаем, и Осетия, и там что там, Нагорный Карабах-то можно вспомнить, и Приднестровье, и много чего можно вспомнить. Поэтому вот это, мне кажется, иллюзорное представление, которое мы просто тешим себя вот этими словами. Но... И это позволяет нам говорить, что мы можем ничего не делать сегодня, потому что завтра они сами как бы к нам и вернутся.
А что нужно сделать вот прямо сегодня?
Прямо сегодня, я вот специально пришла сегодня первый раз к вам с листочком на эфир. Вы знаете, вот правозащитники пришли ко мне с переліком та обсягом товарів, дозволених для переміщення через лінію зіткнення. Вы знаете, я почитала это, и я поняла, что пока у нас будет вот такой перелік товарів и речей, которые будут издавать государственные чиновники, до тех пор нам вообще просто не о чем говорить, и мы вообще не можем считать себя... гражданами, потому что мы не можем помочь даже тем нашим, таким же гражданам, которые остались там. Вот понимаете, когда мы пишем, что мы можем перевезти только 5 упаковок лекарств и не больше. Простите, почему не больше-то? В чем вопрос? Если мы можем для одного, если у нас один ребенок, то мы можем с ним везти только одну коляску. Почему? Почему нельзя везти сидячую и лежачую? В чем вопрос? И тут масса таких вот совершенно странных, ничем не обоснованных вещей. И пока мы будем у себя на блокпостах, пусть меня извинят, простят люди, которые стоят там. Там есть очень много порядочных людей, которые стоят на таможне, и пограничники, их большая часть. Но пока мы отсюда будем присылать из Киева такие для них задания, до тех пор нам не о чем говорить с людьми, которых мы там оставили.
Людмила Немиря, генеральный продюсер Ukrlive TV, это интернет-ресурс, их адрес очень простой, ukrlive.tv, в программе «Киев-Донбасс».